Глава 20, в которой рассказывается о свадьбе богатого Камачо и приключении с бедным Басилио. Едва белая аврора дала время сияющему Фебу осушить зноем жгучих лучей своих расплавленный жемчуг на золотых ее волосах, как Дон Кихот, стряхнув с себя лень, поднялся и позвал своего оруженосца Санчо, который все еще храпел. Увидав это, Дон Кихот, прежде чем разбудить его, сказал: «О, ты счастливейший из всех живущих на земной поверхности, так как, не питая зависти и не возбуждая ее, ты спишь себе спокойный духом. Ни волшебники не преследуют тебя, ни волшебства тебя не пугают. Спи, — говорю я снова, — и скажу еще 100 раз». К беспрерывному бодрствованию тебя не вынуждает ревность к твоей даме, твоему сну не мешают заботы о неуплаченных долгах или мысль о том, что делать тебе, чтобы на следующий день прокормить себя самого и свою маленькую и нуждающуюся семью. Тебя не тревожит честолюбие, не томит суетная пышность мира, так как предел твоих желаний простирается не дальше заботы о твоем осле, потому что заботу о своей особе ты возложил на мои плечи, противовес и бремя, возложенные природой и обычаями на господ. Спит слуга, а господин его бодрствует, думая о том, как пропитать его, улучшить его положение и оказать ему милости. Тревога при виде того, что небо становится словно медным, не орошая землю необходимой ей влагой, гнетет не слугу, а господина, который в засуху и голод должен поддерживать того, кто ему служит во время плодородия и изобилия. На все это Санчо ничего не ответил, потому что спал и не проснулся бы так скоро, если бы Дон Кихот не растормошил его острием своего копья. Наконец он проснулся, еще сонный и ленивый, и, поворачивая голову во все стороны, сказал: «Из того зеленого свода несется, если не ошибаюсь, испарение и запах, скорее похожий на жареные ломти ветчины, чем на свежий срезанный тростник и тимьян. Свадьба, начинающаяся такими запахами, клянусь знаменем креста, должна оказаться пышной и великолепной».
«Довольно обжора, — сказал Дон Кихот, — вставай и пойдем на свадьбу, чтобы посмотреть, что делает отвергнутый Басилио».
«Пусть делает, что хочет, — сказал Санчо. — Не был бы он беден, то женился бы на Китерии. Не имеет за душой ни гроша и хочет жениться выше облаков. По чести, сеньор, на мой взгляд, бедному следовало бы довольствоваться тем, что он может получить, и не искать сластей на дне моря. Я готов прозакладывать руку, что Камачо мог бы засыпать реалами Басилио. А если это так, как оно должно быть и есть, очень глупа была бы Китерия, если бы отказалась от нарядов и драгоценностей, которые Камачо, должно быть, ей дал и может ей дать, чтобы всему этому предпочесть метание брусьями и фехтование Базилио. За лучшее метание брусьями и самый искусный удар шпагой не дадут и полкварты вина в таверне. Способности и таланты, которые нельзя обратить в деньги, пусть их берет граф Дирлос, но когда такого рода таланты выпадают на долю того, у кого есть деньги, я бы пожелал себе жизнь столь же хорошую, какими кажутся они. На хорошем фундаменте можно построить и хорошее здание, а самая лучшая основа и фундамент в мире — это деньги».
«Именем Бога прошу тебя, Санчо, — сказал тогда Дон Кихот, — прекрати свое многословие, так как, мне кажется, если б тебе давали продолжать болтовню, которую ты на каждом шагу начинаешь, у тебя не оставалось бы времени ни поесть, ни поспать, потому что ты бы его все истратил на разговоры.
— Если б у вашей милости была хорошая память, — возразил Санчо, — вы бы не забыли статей нашего уговора перед тем, как мы в последний раз выехали из дому. И одна из них была, что вы позволяете мне говорить все, что я захочу, лишь бы только я не говорил ничего против ближнего или должного уважения к вашей милости. И до сих пор, мне кажется, я ничем не нарушил этой статьи.
— Я не помню, Санчо, — ответил Дон Кихот, — подобной статьи. Но, допустив, что была такая, я желаю, чтобы ты замолчал и ехал со мной, потому что звуки инструментов, которые мы слышали вчера вечером, начинают снова оживлять долины. И, без сомнения, брак состоится в утренней прохладе, а не в послеобеденной жаре.
Санчо сделал то, что ему приказал его господин, и, оседлав Росинанте и наладив вьючное седло на Серого, оба они сели верхом и шагом поехали по направлению к беседке из деревьев. Первое, что бросилось в глаза Санчо, был целый бык, насаженный на вертел из целого ствола вяза. А в огне, над которым его должны были жарить, пылала большая гора дров. Шесть глиняных горшков, стоявших кругом очага, не были вылиты из формы обыкновенных горшков, так как это были шесть средней величины винных кувшина, и в каждом из них была бойня мяса. Они поглощали и вбирали в себя целых баранов, которые в них были едва заметны, как будто это были голуби. Зайцам, содранной с них шкурой и ощипанным куром, висевшим на деревьях и ждущим очереди быть похороненными в горшках, не было числа. Неимоверное количество птиц и дичи разных родов было развешено на деревьях, чтобы их охлаждал воздух. Санчо насчитал больше 60 бурдюков с вином, в каждом из них заключалось больше 7 галлонов, и все они, как потом оказалось, были наполнены дорогим вином. Здесь лежали груды самого лучшего белого хлеба, вроде того, как обыкновенно лежат горы пшеницы на таках. Сыры, сложенные в клетку, как кирпичи, составляли стену, а в двух котлах с оливковым маслом, больше тех, какие бывают в красильнях, жарили пирожное, которое вынимали оттуда двумя громадными лопатами, когда оно было готово, и погружали его в другой котел, стоявший рядом, наполненный очищенным медом. Поваров и поварих было более 50. Все чисто одетые, все деятельные и все довольные. В обширной утробе быка была зашита дюжина нежных молочных поросят, чтобы придать мясу хороший вкус и мягкость. Приправы всевозможных родов, по-видимому, были закуплены не фунтами, а оробами, и все были выставлены для осмотра в большом ящике. Словом, приготовления к свадьбе были на деревенский лад, но в таком изобилии, что их хватило бы для прокормления армии. Все это Санчо Панса видел, все созерцал и ко всему чувствовал нежность. Первые пленили его и возбудили желание огромные горшки с мясом, из которых он с величайшей охотой отделил бы себе маленькую толику. Затем он увлекся бурдюками с вином и, наконец, фруктами и сковород, если можно назвать сковородами, столь пузатые котлы. И так как он не в состоянии был терпеть дольше и не имел возможности сделать что-нибудь другое, он подошел к одному из столь деятельных поваров и учтивыми словами, в которых слышался голод, попросил у него позволения обмакнуть ломоть хлеба в один из великанов горшков.